Всем привет! Это 115-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня упомянули выход новой версии Go, это версия 1.25. Целиком этой новой версии у нас есть посвященный подкаст. Также мы затронули интересную тему про логи, что если писать просто в файл, и сравнили RCSLog с Greylog. Также обсудили Query Builder, когда его использование выглядит более-менее закономерным. Приятного прослушивания! Из последних новостей это выход новой версии Go 1.25. Мы по поводу новой версии Go делали отдельный эпизод, где в деталях я рассказывал про мажорное нововведение. То есть с точки зрения синтаксиса языка я просто напомню, что ничего не меняется. Go остается таким же. Там чуть-чуть изменилась спецификация, они просто термины там почистили. А так, в принципе, поменялось только SDK. И главное такое изменение в SDK — это JSON второй версии. Я вот напомню, что вот новая версия JSON, старая никуда не девается, то есть можно по-прежнему пользоваться старой версией, но новая версия этого пакета дает тебе возможность гибче конфигурировать, как будет работать маршалинг, анмаршалинг. Там по умолчанию также себя маршалер ведет иначе, то есть не нужно, например, для empty slice там как-то заморачиваться, автоматически empty slice будет, ну вот в квадратные скобки маршалиться, да, а empty map будет в фигурные скобки. Ну, то есть там часто были такие проблемы. Это дефолтные настройки, но их можно переопределить и сделать так, как и было раньше, а можно вообще как-то по-другому. И разделили этот JSON пакет на два, в общем-то, пакета. Зависимый. Второй зависит от первого. Это движок, собственно, который обрабатывает в потоке вот весь JSON, который приходит на входе. И второй — это, собственно, маршалер, анмаршалер, который там, обработан этот поток, читает и уже формирует какие-то объекты, точнее, структуры. Следующая интересная штуковина — это просто скорее про наш с тобой опыт. Я поделюсь тем, что на прошедшей неделе я поднял такой интересный вопрос, как нам все мониторить, и почему бы не мониторить, в принципе, используя систему логирования. То есть обычно мы мониторинг воспринимаем в системах как некоторый дэшборд, ну, иначе говоря, некоторый репорт, который предоставляет тебе такую общую картинку того, что происходит у тебя в системе, в твоих приложениях, в инфраструктуре. То есть, в общем-то, это отчет. Чаще всего у нас такой мониторинг ассоциируется с какими-то графическими графиками, да? Но я вот проанализировал те сервисы, которые я бы хотел мониторить, и пришел к выводу, что мне графическая репрезентация вот состояния приложений, состояния инфраструктуры, она в принципе не нужна. Мне достаточно просто текстового репорта. Просто текстовый файл, где либо все зеленое, либо есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Вот вместе с этим пониманием я понял, что можно отказаться от текущих инструментов для логирования. В принципе, это интересная идея использовать логгер для мониторинга. У нас тоже есть посвященный этому отдельный подкаст. И для простых систем, где не требуется принятие моментальных решений, когда что-то идет не так, тебе, в принципе, достаточно логировать так интенсивно, да? То есть достаточно логировать, а потом анализировать систему логов. И, в принципе, ты можешь мониторить состояние всего, что у тебя есть, с помощью системы логирования. Вот сейчас мы используем Greylog, и Greylog, он в качестве сториджа использует Elasticsearch. Elasticsearch очень сложный. Он предоставляет, конечно, большое количество инструментов по выборке, да, по там, неточному поиску, но, в принципе, опять же, проанализировав мою личную практику, чаще всего ты, ну вот в наших проектах, мы не ищем, не делаем какие-то очень сложные запросы к Elasticsearch. И вот Greylog, который использует Elasticsearch в качестве сториджа, нам, скорее всего, не подходит, потому что, ну, это какой-то овер-инжиниринг, оверкилл в нашем случае. И хотелось бы стек упростить. И вот в попытке, в поиске таких решений, которые бы позволили нам упростить, я задумался о том, что а почему бы, например, не логировать просто все в файл, да? Ведь что может быть быстрее, чем просто файл? То есть тебе не нужно ничего, в общем-то, индексировать. Если у тебя не так много логов генерируется в сутки, то обычный файл будет прекрасно справляться. Ты можешь обычным поиском достаточно быстро находить. В гигабайтный файл будет за пару секунд обычно читаться на современных SSD-дисках. Ну, конечно, если у тебя старые диски, какие-то неэффективные сториджи, устаревшие, тогда тебе, конечно, нужно индексировать. Но простое даже чтение, которое ты выполняешь не так часто, ну, как часто ты к логам обращаешься? Наверное, только когда возникает инцидент какой-то. Я в целом, наверное, можно сказать, что в среднем, наверное, один раз в день, один запрос в день. Вот, вот такой вот RPS. Один request per day. И при такой нагрузке, отсутствующей, можно сказать.
Ну да, тебе на самом деле не нужно прям долго-долго ждать. То есть ты готов немного, я хотел сказать, подождать, и тебе не нужно, чтобы там логи... быстро ты получал по своему запросу.
Да, то есть мне не нужны какие-то индексы, которые позволяют тебе эффективнее как-то находить что-то там в твоих логах. Потому что количество логов не такое уж и большое. И возникает тогда закономерный вопрос. Ну хорошо, а куда писать тогда, да? Вот если не Greylog, то что? На какое решение обратить внимание. Можно, конечно, сделать такую централизованную систему наподобие Greylog. То есть мы уже, например, в Greylog пишем. А почему бы тогда не поднять какой-нибудь, я не знаю, форвардер, который пишет и в Greylog в момент миграции, и, например, файл, и проверить это решение. Звучит закономерно, логично, но есть еще лучшее решение. Можно рассмотреть такую опцию, как писать вот прям на жесткий диск. Вот здесь, где у тебя работает приложение. Очень простая схема. Когда у тебя чаще всего это так, когда у тебя немного серверов, то ты можешь, в принципе, обратиться к каждому из серверов и посмотреть локальный лог, поискать на каждом из них с помощью простого SSH, простой SSH команды. Ты можешь поискать в каждом логи, текстовый файл обычный.
А такое решение будет еще и быстрее на диск записать быстрее, чем записать по сети, отправить данные. Если диск это примерно микросекунды, порядок микросекунд, то по сети обычно это какие-то миллисекунды. То есть ты в 1000 раз быстрее будешь записывать логи.
Конечно же, сторож, который находится у тебя здесь, как можно ближе к системе, на которой он выполняется, он быстрее, как правило. То есть по сети будет, естественно, писать дольше. Но есть компромиссное решение, и причем оно мне очень понравилось. Вот, в принципе, есть те, кто пользуется там, Ubuntu, Linux или операционной системой CentOS, они часто встречаются с таким готовым решением, которое называется rsyslog. И это проект, который написан на C. К сожалению, часто проекты на C остаются в тени крупных проектов для фронтендеров, инфраструктурных проектов. Поэтому звездочек на GitHub не так много он собрал, хотя используется он очень много где. Всего лишь 2000 звездочек. Но при этом это до некоторого времени был дефолтный логгер в операционной системе Ubuntu. То есть практически везде он был. И с 16-й версии он перестал быть дефолтным логгером. Дефолтный логгер стал journal.d, который пишет в бинарные файлы. Ну, бинарные файлы, чтобы просматривать, нужно какой-то специальный инструмент. Это journal.ctl в случае journal.d. И тем не менее, по дефолту по-прежнему rsyslog подписан на ивенты и одновременно логирует. Ну, как правило, в Ubuntu ты можешь встретить такой готовый сетап. У тебя одновременно два логера могут работать.
Старый и новый.
Да, старый и новый. Не знаю, честно говоря, для чего они так сделали.
Но есть приложения, которые пишут в syslog только.
Дело в том, что есть серьезное преимущество, когда у тебя логи пишутся просто в текстовый файл. То есть JournalD, как я говорю, он пишет бинарно. И если ты откроешь файлики логов, которые записал вот этот JournalD, то они нечитаемые. Ну, понятно, да? А RSyslog позволяет тебе писать вообще, в принципе, куда угодно. На самом деле, если ты зайдешь на сайт, который, в принципе, очень активно поддерживается у этого RSyslog, то ты найдешь там достаточно свежие публикации. Там, например, последние от 15 августа. Активно они делают релизы этого проекта. Есть у тебя агенты, так называемые, которые собирают логи, агрегируют под разные операционные системы, включая Windows. То есть, в принципе, это такая готовая, проверенная многими годами система, написанная на C, работает очень быстро. На официальном страничке, где они там рассказывают о преимуществах своей системы, можешь прочитать, что и в 2013 году они работали с системой, которая собирает логи 1 000 000 логов в секунду. То есть настолько много. И возникает вопрос, а как это вообще, как это 1 000 000 логов в секунду, как это достигается вообще? Оказывается, что RSyslog позволяет тебе, помимо того, что писать логи локально, ты также можешь настроить так называемый RSyslogD, то есть демон, ну, то есть сервер, иначе говоря, который может принимать сообщения и складывать их централизованно. То есть у тебя получается не централизованная система, как в случае Greylog, а распределенная, потому что у тебя есть сервер, куда стекаются, например, все логи, и есть дубликаты, да, как бы. То есть все логи, которые у тебя на каждой отдельной машинке, они вот здесь на каждой отдельной машинке в текстовом файлике, например, это не обязательно так, ты можешь писать куда угодно, они сохраняются. И помимо этого, эти же логи уходят на центральный сервер. То есть получается такое распределенное хранилище логов, что позволяет тебе очень надежно решить эту проблему.
Мне нравится, да, что в случае централизации, если ты локально не пишешь логи, а пишешь их только в сервер, то в случае, если сервер, например, недоступен, то получается логи ты не сможешь записать, скорее всего. Ну, логи, скорее всего, ты просто потеряешь. А тут, получается, у тебя есть жесткий диск, и ты можешь его использовать как буфер. Ты можешь и туда писать, и ты знаешь, что эти логи локально будут синхронизированы с каким-то централизованным хранилищем.
Да, и в этом случае упрощается процедура поиска по логам, то есть ты можешь просто на центральном сервере что-то поискать. Намного проще.
Угу.
В общем, хорошая штуковина.
Надо думаю, только ее попробовать, потому что мнение у тебя может измениться.
А я нашел очень много хороших отзывов. Угу. То есть те, кто не поддался там на пленительный хайп и на те системы, о которых часто пишут, они используют какие-то стандартные решения. Ну, то есть вот чаще всего это администраторы операционных систем Linux. То есть они пользуются теми инструментами, которые чаще всего как раз в Linux используются. C-шные, как правило. И про них редко кто что-то пишет на самом деле, к сожалению. А оказывается, они достаточно такие могучие и позволяют тебе много чего сделать. Ну, надо сказать, что, например, RSyslog позволяет тебе писать там в любые очереди, там какую-нибудь Kafka, RabbitMQ, ну, во все что угодно. То есть ты можешь поток логов отправлять куда угодно. Ты можешь их маршрутизировать. То есть вот тот бенчмарк с 1 000 000 сообщений в секунду, он был проверен на таком серьезном сетапе с правилами, то есть там можно настраивать правила. То есть если, например, логи какого-то определенного уровня, то ты должен их там куда-нибудь, что-нибудь с ними делать. То есть система правил есть, фильтрации. Ну, вот это все готовое. Я просто хотел сказать, что мы с тобой обдумывали, как бы, может быть, свое какое-то суперпростое решение написать. Потом мне пришла в голову идея, что можно использовать вот что-то такое стандартное и не стоит забывать об вот этой возможности обратить внимание на инструменты, которые предоставлены тебе уже чаще всего системами Linux. Вот. Еще одна такая вещь. Мы в некоторых предыдущих подкастах упоминали с тобой о том, что Query Builder при создании SQL, он может быть не использован по разным причинам. Есть преимущество не использовать какой-то дополнительный программный продукт в своем приложении. То есть кодовую базу не утяжеляешь какими-то зависимостями. У тебя получается такая более легковесная кодовая база с минимумом зависимостей. Плюс к этому, как мы отмечали, можно использовать там логические операнды, да, и получается, ты написал просто один SQL-запрос, и без query-билдеров, вот он прям весь у тебя перед глазами. Но есть ситуации...
Да, вот тут надо, наверное, еще раз напомнить, что многие программисты, которые объясняют, почему стоит использовать query-билдер, часто приводят в пример опциональные фильтры. То есть, если ты хочешь опционально фильтровать по какому-то полю на своем сайте, то ты либо можешь передать значение этого поля, либо оно будет пустое. И в этом случае они объясняют, что тебе необходимо использовать Query Builder, потому что у тебя есть строка, в которой прописан твой SQL, и у нее есть where условия, ну там тот самый фильтр. И в случае, если пользователь хочет отфильтровать, то тебе нужно к твоей строке добавить строку вот с этим where-условием. Если ты не хочешь фильтровать, то ее не надо добавлять. То есть тебе нужно условно выполнять вот эти либо конкатенацию строк, либо нет. То есть ты динамически создаешь, билдишь вот этот query, SQL query запрос. Но на самом деле можно написать один SQL, и тебе не нужно использовать эти условия на своем языке программирования. Ты можешь то же самое прописать и используя, ну, стандартный SQL.
Конечно, да. То есть можно OR, AND использовать, проверять значение переменной подстановочной, которую ты подставляешь в свой SQL-запрос. И таким образом либо игнорировать, да, либо не игнорировать. Но я хотел скорее сказать, есть все-таки ситуации, несмотря на это, и несмотря на то, что я использую подход без query билдеров, вот как раз с помощью логических операндов, там гигантское преимущество, об этом в отдельном подкасте мы говорили, то, что еще плюс кэшируется, плюс читаемость повышается, ты все вот один SQL-запрос, он весь у тебя перед глазами. Но есть ситуации, когда кажется, что без query билдеров сделать запрос невозможно. Ну, например, представим такую ситуацию. У тебя есть несколько интернет-магазинов. Например, их 4, да? И ты хочешь получать репорт. И ты хочешь, чтобы у тебя была такая строчечка, дата, и потом магазин номер 1, количество заказов, которые сегодня в эту дату сделали. Магазин номер 2, количество заказов. Магазин 3, количество заказов. Магазин 4, количество заказов. Вот такая простая строка, да, с репортом. Но, а что делать, если у тебя появляется пятый магазин? Ну, решений может быть много, но, как правило, ты делаешь какой-то SQL-запрос, который каким-то образом группирует, и тебе нужно в зависимости от количества магазинов сделать, там, например, количество дополнительных джойнов, количество разное количество колонок сделать. И вот в некоторых ситуациях кажется, что Query Builder, он все-таки имеет причины быть использованным, да, но однако же, вот я как раз сталкивался с абсолютно такой же проблемой.
То есть у тебя проблема то, что тебе необходимо динамически количество во время колонок. Рантайма понимать при разных условиях, что количество этих магазинов может быть разное.
То есть у меня в базе данных хранятся магазины, понимаешь, да? И мне нужно горизонтальное представление, ну, можно так сказать, упростить, горизонтальное представление. То есть магазин 1 — это отдельная строчка, магазин 2 — это вторая строчка в табличке магазинов. А потом мне нужно сконвертировать, да, такое преобразование выполнить, что теперь у тебя это не строчки, а колонки. У тебя количество магазинов может быть произвольное, которое запрашивает пользователь для своего отчета. И я думал, что вот, скорее всего, мне нужен Query Builder, а в итоге я обошелся также без него. И вот я как раз хотел бы рассказать, что можно решить вот такую проблему на самом деле просто JSONB полем. То есть ты просто группируешь все свои количества, да, и схлопываешь это в одно JSONB поле. В Postgres есть для этого функции, поэтому если кто использует Postgres, крайне рекомендую, то там это достигается очень просто. И GroupBy и вы получаете вот отдельную строчку с датой и JSON-B-поле с динамическим количеством ключей в этом JSON. Ну, а потом ты используешь для рендеринга какие-то там шаблонизаторы для того, чтобы это все представить для конечного пользователя в удобном виде. В моей ситуации там нужно было мало того, что динамическое количество вот этих условно магазинов, но также еще в зависимости от ролей какие-то показывать столбцы, какие-то не показывать. Это можно было бы решить на уровне не SQL запроса, а на уровне представления. Да, то есть выбираешь все, а если у тебя есть какие-то достаточные полномочия, тогда ты показываешь те или иные данные.
То есть эту логику, которая динамически таким образом показывает тебе разное количество этих агрегатных значений, разное количество твоих магазинов, оно решается не использованием SQL, потому что, ну, SQL обычно ты до запуска своей программы пишешь, и он у тебя не меняется. Если ты, например, пытаешься там джойнами что-то решить, то джойны ты заранее прописываешь. То есть, если тебе нужно что-то динамически определять, и ты заранее не знаешь, сколько должно быть джойнов, то в SQL у тебя, ну, мне, по крайней мере, сложно придумать решение так вот сходу. А ты, получается, решил не путем использования билдера, а путем просто использования тех библиотек, которые уже есть в PostgreSQL. То есть вот...
Не то, что библиотек, а там built-in функции. Там built-in богатый функции, набор built-in функций для работы с JSON. И я просто вот это динамическое количество колонок, я их схлопнул в JSON-B поле. И прекрасно работает. То есть у тебя... скажем так, горизонтальное представление, ну, скажем, у тебя вот, я тебе просто попробую объяснить, так как у нас подкаст, то многие вещи на слух, конечно, тяжелее воспринимать, но супер просто, если говорить, представь, что сегодня дата такая-то, магазин номер один, количество заказов такое-то, следующая строчка, дата такая-то, магазин номер два, такое-то количество. И вот, вот ты потом схлопываешь вот такое вот горизонтальное представление, да, этой таблички. Ты группируешь по первой и второй колонке, по дате и по магазину. А все остальное, оно схлопывается в JSON-B поле с помощью специальной функции. Ну вот такая история. Каждый раз, когда мы с тобой затрагиваем такие темы, которые хотелось бы, наверное, визуализировать и хотя бы показать один слайд, мне все хочется побыстрее перейти в YouTube. Я думаю, мы в какое-то ближайшее обозримое будущее это сделаем.
Да, я хотел тоже рассказать. У меня была интересная такая история на этой неделе. У меня есть такая таблица, в которой есть габариты. Там длина, ширина, высота.
Хорошо.
И мне необходимо постоянно вычислять, например, объем. То есть я сейчас выдумываю с головы, но вот похожая задача, которая у меня была.
Хорошо.
И изначально я решил вот эти вычисления выполнять на стороне моего приложения в GoLang.
На стороне бэкэнда.
На стороне бэкэнда, потому что... Эти вычисления там я использую, у меня не то чтобы объем, у меня там более сложные вычисления. Там я использую какие-то коэффициенты, эти коэффициенты могут поменяться. Поэтому мне показалось, что намного удобнее все-таки их выполнять на стороне бэкэнда. И вот как раз на этой неделе я все-таки решил переделать этот функционал. Дело в том, что... мне необходимо было показывать там какой-то генерировать репорт, отчет. И я вот эти объемы должен был агрегировать. То есть я должен был их суммировать. И я понял, что если я хочу это делать, то мне либо необходимо выбирать из базы данных все айтемы контейнера, понимаешь, да? И если я хочу сагрегировать, то либо я это делаю на стороне своего приложения и использую ту самую формулу, которую я у себя в GoLang прописал. Либо я делаю это на стороне Postgres, но там нужно будет тогда повторить эту формулу. И тут получается вообще, как бы хочется, чтобы источник формулы был все-таки один. Чтобы не было такого, что она есть и в SQL-запросе и где-то у меня в утилитах, да? И где-то эта функция в какой-то библиотеке.
А нет варианта, скажем, сделать это с полем, которое generated?
Вот я именно так и сделал. Я после этого кейса понял, что generated column, на самом деле его можно и не добавлять. Можно спокойно делать вычисления на стороне приложения. Но в том случае, если у тебя это поле, вот этот результат вычисления используется в каких-то агрегатных функциях, когда тебе надо, например, сумму этих объемов посчитать, то в этом случае возникают трудности, и как раз-таки создание generated, автогенерируемые колонки в Postgres, вот это все решает.
Это напоминает мне, знаешь, что нашу частую дискуссию, которую мы последнее время поднимаем, про то, что за счет данных ты можешь упростить логику. То есть сделай избыточное количество данных, да, и у тебя меньше нужно какой-то программного кода писать. Ну, в общем-то.
Да.
То есть у тебя вместо того, чтобы, например, на лету там что-то делать или как-то агрегировать там что-то, ты просто создаешь еще одну колонку, туда что-то складываешь.
У меня самое интересное, что еще по этой же формула была написана на JavaScript. У меня, представь, у тебя есть форма, в которой пользователь может длину, ширину, либо высоту там, ну, сразу же менять. И я хотел объем сразу ему показывать. И я еще решил убрать эту все-таки формулу. Я решил ухудшить user experience, да, немножко усложнить жизнь пользователю. Ему все-таки нажать нужно было на сохранение формы, чтобы увидеть в итоге этот объем. Да. То есть при изменении я вместо того, чтобы применять эту формулу, я там прописываю в объеме, прописываю там, что пока не... Ну, типа черточка какое-то, тире. И вот это тоже было интересное решение. Я над этим размышлял. Всегда, когда ты хочешь ухудшить жизнь пользователя, тебе приходится так хорошенько призадуматься. Но у меня мое приложение для внутреннего использования, я его пишу, и там можно немного пожертвовать. Это не сильные такие неудобства. Но в итоге я сделал... В итоге к чему я пришел? У меня только один источник вот этих вычислений, и он находится максимально близко к базе данных. У меня очень сильно упростились запросы. Мне не нужно на бэкэнде выполнять все эти вычисления. То есть, ну, в общем, я, короче, очень доволен. Все, что мне надо было, это поменять схему и спокойно использовать автогенерируемую колонку.
Вы прослушали 115-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд в приложении. Подписывайтесь на наш Telegram, подписывайтесь на RSS и до встречи через неделю.